Здравствуйте, это Радио Спутник, 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Обсуждаем главные темы этого дня к этой минуте. Давайте начнем с вот с чего. Столкновение с антироссийскими силами, взращивавшимися на Украине, было неизбежно. Это просто вопрос времени. Такое мнение высказал сегодня президент России Владимир Путин во время общения с работниками отечественной космической отрасли. Происходило это на космодроме Восточной в Амурской области. Давайте процитируем. Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Это цитата главы государства. И еще одна. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно. Они только выбирали время для атаки, сказал сегодня Владимир Путин. Россия во время специальной военной операции на Украине принимает меры по обеспечению собственной безопасности, подчеркнул глава государства. Сейчас поговорим об этом на прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог Михаил Смолин. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, впервые за долгое время Владимир Путин прокомментировал специальную военную операцию, которая проходит сейчас на территории Украины и на территории Донецкой и Луганской народных республик. Вот правильно я понимаю, по крайней мере, я понимаю, что не изменились цели спецоперации?
Ну, я думаю, что действительно цели спецоперации не изменились. Изменились некие обстоятельства, под которые подстраиваются, что ли, тактически те военные действия, которые мы собираемся, планируем реализовывать. Поскольку вот идет уже второй месяц спецоперации, ну, значит, внесены какие-то коррективы, и мы будем видеть дальше, как вот это неизбежное столкновение будет развиваться на территории Украины. Действительно, это было абсолютно неизбежное столкновение, и вопрос такого рода масштабных действий, это был, ну, только вопрос времени. Действительно, на Украине созрело некое такое движение украинства, да, идеология украинства, которая сегодня является самым агрессивным русофобским движением и самым опасным для существования Российской Федерации.
Угу. Идеология украинства, да? Ну, понимаете, вот с одной стороны, идеология украинства, она что, тогда получается переврана? Потому что, ну, так само по себе украинство звучит как, ну, вроде как, наоборот, это все хорошо. Это патриотизм, может быть, это любовь к своей родине, да? Ну, вот мы бы с вами говорили, как бы это мы назвали? Русофилия, например, мы бы назвали. То есть непонятно, почему украинство превратилось в превосходство украинской расы. Вот что странно.
Вот вы знаете, какая проблема? Я провел такую аналогию. Вот в Беларуси радикалы хотели бы построить у себя государство под названием Кривия. На самом деле, вот если почитать...
Так кривичи — это же
русские. Так вот, проблема в том, что они будут понимать под кривичами самые вот отличные от русских народностей. Проблема такая же, как на Украине. Вот они считают, что украинцы никогда не были родственны русским, и начиная прямо с Киевской Руси, вот произошло жесткое разделение, и они, в принципе, исповедуют вот такие давнишние польские идеи о том, что сформулированы еще в конце 18-19 столетия, о том, что русские являются представителями либо тюркских народов, либо финских. То есть такая вот некая орда, которая захватила себе русское имя, отобрала их украинцев, и вот, что называется, фальсифицирует всю историю. С точки зрения вот такого оголтелого украинства, мы являемся на самом деле такой антиукраиной, антирусью, и на самом деле все у них отобрали. И поэтому, собственно, действительно, украинство – это такое набор мифов, которые они культивируют у себя внутри страны, о том, что они являются вот совершенно неродственными нами и вообще борются с какой-то вот такой ордой, непонятно составленной из тюрков, финнов там и прочее. Вот.
А вообще с мифами-то бороться очень сложно. Но мы постараемся. Давайте с вами так, если вы не против, да, на землю немного так тогда, потому что, ну, действительно, про мифы-то много можно говорить. Там про генетику, про генетические исследования, гаплогруппы можно говорить, ну, таким образом доказывать, например, родственность, родство двух народов или трех даже, да, восточных славян. Ну, мы с вами отдельно про это поговорим как-нибудь. А скажите мне, тут вот информация, что до 30 апреля сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны покинуть Донецкую Народную Республику. В МИД ДНР заявляет. И в Донецке говорят, что Минские соглашения уже не актуальны, да, а о решении уже сообщили местному персоналу этой миссии ОБСЕ. Я думаю, что в Совете Европы, конечно, по этому поводу будут очень сильно возмущаться. К возмущению это, в принципе, все привыкли. Но как мы вообще расценим? Действительно эта миссия ОБСЕ не нужна?
Ну, вы знаете, ситуация вообще анекдотическая. Выгнали из Совета по правам человека, но ОБСЕ продолжает желать чего-то там отслеживать на территории ДНР и ЛНР. Если нас планомерно выжимают из всех европейских международных структур, то ОБСЕ нечего действительно делать на территории ДНР и ЛНР, тем более, что, в общем, они туда входили под действительно вот таким предлогом смотреть, как соблюдаются Минские соглашения. И прежде всего, как соблюдается там какое-то перемирие. Говорить сейчас о перемирии или о соблюдении Минска-2, угу, ну, мне кажется, это просто, ну,
ну
такой,
да, странно.
Эпизод уже не смешной такой.
Михаил Борисович, это... ну вы вот известный политолог. Объясните мне, потому что у меня вопрос уже, например, уже 7 лет. Я в конце 15-го года был в Донецкой Народной Республике, в Донецке. Вот я так понял, что эти сотрудники СММ ОБСЕ, вот единственное, что они делали, насколько я понял, они ездили туда-сюда на машинах с флагами ОБСЕ. Чем они там занимались, я вот так до конца и не понял. А зачем они вообще там были-то на самом деле?
Видите, формально они выезжали на каждый случай применения оружия, который каким-то образом либо с украинской стороны, либо со стороны ДНР и ЛНР вот заявлялся, что вот произошло такое применение какого-либо применения каких-либо военных действий. И фиксировали формально, там собирали какие-то остатки снарядов там, и так далее. Проблема в том, что ОБСЕ никогда не занималась главной задачей, которой надо было бы заниматься. Определять, кто применил оружие. Вот они никогда не делали ни одного заявления по поводу того,
что
виноват. Предположить тут вообще, ну, в общем, даже не надо ничего предполагать, потому что, по большому счету, эта организация абсолютно бездеятельна. Вот это формальное собирание уже последствий применения вооружения, ну, оно абсолютно бессмысленно. Это же не деятельность миротворческая. Они никого не разъединяли, они никого не уговаривали перестать применять вооружение. Они никого не могли наказать за применение вооружений. Поэтому действительно все эти 8 лет деятельность ОБСЕ на этой территории была абсолютно бессмысленна.
Это даже такое, говорю, что-то ездили туда-сюда, ездили.
Дань какой-то странного уважения международным организациям европейским. Не более того.
Ну и поэтому хорошо, пусть уезжает Михаил Борисович.
Отношения, да, как только международные отношения были разорваны со стороны европейцев, ОБСЕ делать нечего на этой территории.
Расскажите мне еще, что вы думаете по поводу вот этой странной ситуации в Мариуполе. Стали там, значит, распространять фейки про то, что якобы там применили химическое оружие, а потом даже, я вообще удивился, замминистра обороны Украины, некая Анна Маляр, говорит, что подождите, мы проверяем информацию, мы в этом не уверены. Но то же самое сказали британцы, американцы, и значит, мы-то привыкли, что чуть что, они говорят, да, это точно было. Почти на любой фейк. А тут даже они говорят, слушайте, этого, ну, мы не уверены, что это было. Что... И тогда у меня к вам вопрос, как к политологу, что это было вообще тогда?
Ну, честно говоря, вы знаете, есть иногда такое хорошее дело, вот промолчать, да? Вот иногда даже и с нашей стороны люди употребляют какие-то фразы или что-то такое в эфир пускают, за что наши враги цепляются. Я
это
не хочу называть фамилию
вами?
Этого человека.
Нет,
ну мы-то с вами люди трезвые и, наверное, все-таки лишнего не болтаем. Есть в ДНР люди, которые иногда вот пускают что-то по воздуху, какие-то свои пожелания. Их тут же ловят и сделают из этого фейки. Не хочу называть фамилию этого человека.
Ну, вы прозрачно намекнули, мне кажется, да. Да,
да. Иногда лишнее говорит. Но даже вот помните, было высказывание Белецкого, что, собственно, нет никаких потерь со стороны Азова, да, якобы вот в этой химической какой-то атаке. Поэтому здесь, безусловно, родился фейк на пустом месте, на пожелании одного человека что-то там вот попытаться порассуждать в эту сторону. Ну, тут же привязались и получили вот такую ответку. Мне кажется, просто иногда надо чуть больше включать голову, когда ты говоришь, озвучиваешь какие-то свои внутренние мечтания, понимая, что ты участвуешь в информационной войне, что каждое твое слово будет использовано врагом не на твою пользу. Поэтому здесь вот, ну, что называется, подскользнулись на пустом месте и получили вот какой-то шум.
Михаил Борисович, ну, абсолютно точно разъяснили, на мой взгляд, все, что происходит. Благодарю вас за беседу. Политолог Михаил Смолин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».